Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путинская система рушится. Налеты беспилотников на Москву. Какие выводы делают в Соединенных Штатах? Готов ли Путин уйти из Украины, чтобы сохранить власть? Могут ли США приблизить конец системы Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом, в прошлом корреспондентом Financial Times в Москве Давидом Саттером и социологом, профессором Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергеем Ерофеевым. Атаки беспилотников в Москве дают сигнал о том, что Россия не в безопасности. Под таким заголовком газета «Нью-Йорк Таймс» публикует информацию о налете беспилотников на небоскреб в Москва-Сити. Воздушные атаки в центре Москвы, последовавшие за ним предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что война возвращается на территорию России, эти события, происшедшие вскоре после Пригожинского мятежа, события, продемонстрировавшие неспособность Кремля защитить от воздушных атак даже символические объекты, заставили комментаторов задать вопрос: не пришло ли время говорить о близком конце режима Владимира Путина? Сергей Ерофеев, с вашей точки зрения, пришло время задать такой вопрос?
Время говорить о близком конце режима Путина наступило 22 февраля 2022 года. Мы можем говорить о том, что эта ситуация усугубляется, и можно говорить о более скором наступлении этого конца или менее скором наступлении этого конца.
Доминирующее мнение аналитиков, по крайней мере тех, с которыми я говорил, заключается в том, что этот конец будет скорее продолжительным.
Юрий, это верное замечание. Конец может продолжаться долго. То, что мы сейчас наблюдаем, некое смятение, можно по-разному интерпретировать. Конечно, правы те, кто говорят, что в результате мятежа, который я считаю опереточным мятежом, путинская власть ослабла. Но она постепенно ослабевает. Она ослабевает поступенчато, и это очень важная ступень. Вместе с тем, война будет длиться до самого конца. До конца Путина, как минимум до политического конца Путина. И она может длиться в иных формах, не в той форме, которую сейчас все обсуждают, а именно боевых действий на территории Украины, а когда этот вековой конфликт между силами модернизационными и силами традиционализма внутри российского общества перейдет в финальную фазу, возможно, очень горячую, на территории самой России.
Дэвид Саттер, в своей статье в National Review вы предсказываете, что, как вы ее называете, путинская машина, созданная в 1999 году в результате взрывов жилых домов в России, близка к краху. Как вы думаете, насколько близок этот крах?
Ну, я думаю, все-таки она слабеет, безусловно. Но они имеют одно преимущество. Они могут оперировать на пассивность населения. Сейчас, естественно, население совершенно лишено возможности сопротивления. И что касается ситуации с населением, можно распространяться на вооруженные силы. Мы, естественно, точной информации не располагаем. Но факт, что на вершине власти можно играть такую игру, и без реакции общества, без реакции армии, ситуации, где люди умирают в огромных количествах, это свидетельствует тому, что все-таки население и армия, с исключением довольно маленькой группы людей, просто лишены влияния на ситуацию. Но это может измениться все-таки. Ситуация, где нет единство среди тех, которые контролируют рычаги власти, как воевать, как вести войну, все может быть. Потому что все-таки единственные члены раздельные вещи, которые сказал и Пригожин, это что они жертвуют солдатов ни за что, что руководство некомпетентно, что те, которым выгодно эту войну, они в войне не участвуют, их дети не участвуют. Такие высказывания на вершине власти в России чересчур опасны для стабильности режима.
Сергей Ерофеев, могут пригожинские публичные заявления о бессмысленности войны в самом деле возыметь практический эффект, стать фактором, ослабляющим позиции Путина?
Как известно из теории, подобные ситуации, пригожинский мятеж, они могут быть выгодны более чем одной стороне. И я уже назвал этот мятеж опереточным, потому что всерьез его обсуждать с точки зрения военной угрозы путинской системе не приходится. Очень важно также понимать две вещи. С одной стороны, Пригожин является такой органической частью путинского правления, что запросто, без серьезных последствий для путинского правления, его нельзя отринуть. Его нельзя просто так выбросить, его нельзя просто так уничтожить. Это то, что является одной из скреп всей системы путинского правления. И от Пригожина будут избавляться уже только в крайнем случае. Само мафиозное ядро путинской системы власти, и это совершенно невозможно недооценивать, является очень сплоченным. Этих людей связывают такие ценности, которые ставят их иногда на грань жизни и смерти, если ты им не следуешь. Но я вернусь к тому, что бенефициарами может быть многие участники процесса. Путин, и это очень важно понимать, имеет выгоду от этого мятежа и его вот именно такого завершения с точки зрения перехода к самому главному сценарию своей бесконечной войны, а именно к выходу из Украины. Именно то, что сейчас акцент переносится на проблемы внутри страны, поможет Путину отвлечь общественное внимание от Украины, справиться с тем, что Путину придется вывести войска, почувствовать, что это совсем не так важно. Да, собственно, россияне и так уже хорошо чувствуют, что Украина далеко, а домашние проблемы, вот они здесь, под боком.
Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что пригожинский мятеж в конечном счете будет выгоден Путину, поскольку он поможет ему подготовить население к идее вывода войск с Украины. В общем, это неожиданная трактовка.
Путин, как кажется многим комментаторам на Западе, ищет способы завершить войну с удержанием территорий. Но я думаю, что Путин готов и к тому, чтобы эти территории не удерживать, потому что вряд ли он не осознает всю степень неприятия такой постановки вопроса и Украиной, да и многими в свободном мире. Поэтому, безусловно, Путин с самого начала войны, как я предполагал, был готов после блицкрига перейти к затяжной войне, а уж если не задастся затяжная война и придется выводить войска, то самые главные рубежи обороны сейчас выстраивают в России. И сам факт мятежа Пригожина помогает ему эти линии лучше выстраивать.
Эти позиции он выстраивает, по-видимому, в ожидании внутренних потрясений, судя по планам укрепления Росгвардии. Но все же, как вы считаете, откуда исходит путинской системе основная угроза? Большинство аналитиков на Западе считает, что Путину стоит опасаться своего окружения. Как говорит Дэвид, мало кто верит, что угроза исходит, так сказать, снизу от народа.
Путинская система перешла от режима электорального авторитаризма к режиму прямой силовой диктатуры. Это так, но вместе с тем, как мы видим, мнение общества для Путина остается чрезвычайно высоким приоритетом. Он не может запросто запустить такую же повторную мобилизацию, какая была прошлой осенью. Он обращает внимание на общественную реакцию, на самые разные события, активно исследуется общественное мнение. Поэтому классическая диктатура 20 века России вряд ли грозит, но вместе с тем важно понимать то, что люди, о которых так часто говорят внутри путинского круга, которые некоторым представляются как главнейшая угроза для Путина, они на самом деле не обладают необходимыми военными и прочими ресурсами для совершения полноценного мятежа и свержения Путина на данный момент. Путин многими годами и десятилетиями работал с негативным отбором и выстраивал многослойную систему личной безопасности так, что он решился на начало войны полтора года тому назад. И вот то, что он строил годами и десятилетиями настолько прочно, и связанность и солидарность мафиозного ядра путинской системы настолько серьезна, что я бы, исходя из позиции социальной науки, не рассчитывал на табакерку или на шарфик. Тут играет роль весь комплекс факторов. Внешнее, экономическое, политическое, дипломатическое давление. Конечно же, всемирная помощь Украине и успехи Украины на полях сражений. Но и все большую и большую роль играет третий фронт, о котором даже Запад, демократический Запад, сейчас не задумывается. А этот фронт — россияне. Так что, отвечая довольно-таки общо и абстрактно, я скажу так, что главная угроза режиму Путина – это российский народ. Трудно говорить о народе в целом, он всегда сегментирован, но в ходе событий определенные сегменты этого общества, они станут центрами притяжения, и где будет возникать слабость системы путинской, вот туда эти сегменты общественного давления и будут направлены.
Дэвид Саттер, наш собеседник, в отличие от многих американских комментаторов, считает, как я понимаю, что Владимиру Путину стоит опасаться не окружения, а народа.
Русские люди традиционно довольно безразличны к потерям. Вся военная традиция подчеркивает, что Россия победит, потому что они готовы больше страдать, больше терпеть. Я склонен думать, что где-то в руководящих кругах есть те, которые видят бессмысленность этой ситуации. Они могут действовать, если будут, безусловно, какие-то восстания в населении. Если люди как будут реагировать, скажем, на инфляцию, которая вдруг скачет из-под контроля, что какие-то уличные беспорядки могут сменить режим. Или что будет какой-то русский Майдан. Я в этом не верю. Но если это начинает, те, которые в руководстве давно знали, что эта война бессмысленная, и что Путин сам бандит, и в самом деле он и окружен бандитами, они могут использовать это как причину наконец что-то делать. Прецедент Пригожина здесь может играть довольно серьезный роль. Даже если он часть этой мафиозной группы, если он никак не лучше и, может быть, даже хуже многие из них, все-таки он сделал прецедент. Он показал, что можно действовать самостоятельно, что сопротивления со стороны населения не будет, что сопротивления со стороны обычных солдат тоже не будет. Все, которые там сидят в армии, в спецслужбах, те, которые в силовых министерствах, которые занимаются этими вопросами и которые недовольны этой войной и считают, что это просто самоубийственное, они, естественно, заметили все этого. Плюс есть еще один фактор, который может быть определяющим. Прогресс на поле сражения украинских войск. Мне кажется, совмещение этих факторов может все-таки, наконец, лишить Путин его контроль над рычагами власти и вести к изменению системы.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Путинская система рушится. Мои собеседники Дэвид Саттер и Сергей Ерофеев. Сергей, вы настаиваете на том, что путинская система, по сути, система мафиозная. А как такие системы рушатся? Что об этом говорит опыт?
У меня плохая новость. Дело в том, что никогда еще в истории человечества не было сращения мафии и государства. Никогда еще не был осуществлен захват государства мафии. В случае с Россией мы имеем первый случай полноценного захвата государства мафии и сращения мафии государства. Само государство стало мафией и стало использовать модерные институты, включая, кстати, ФСБ, но не только, для того, чтобы служить интересам ограниченной, но очень сплоченной мафиозной группы. Но я хочу сейчас на другое обратить внимание. Я уже не раз об этом писал, что есть определенная закономерность в этой войне. Поражение Путина на полях Украины, победа Украины в этой войне является необходимым, но недостаточным условием падения системы Путина. С другой стороны, исчезновение Путина, политическое исчезновение Путина не является необходимым условием победы Украины. Украина может победить, и когда Путин по-прежнему в Кремле. И опять же напоминаю о том, что вся система на протяжении многих лет и даже десятилетий выстраивалась так, чтобы у нее было достаточно запасов прочности. И сама война в Украине – это только часть большой картины.
Но если вы правы, и поражение в войне совершенно не обязательно приведет к падению Путина, то это означает, что ядерные угрозы Кремля, разговоры о крысе, загнанной в угол – это блеф. И у Запада в действительности нет резонов ограничивать военную поддержку Украины.
Я практически уверен в том, что никакого боевого применения ядерного оружия, никакого резона у Путина нет. Тем самым он только загоняет себя в угол. Он может применить ядерное оружие только тогда, когда он окажется в углу, и перед ним встанет вопрос жизни или смерти. Украинская война для Путина – это только средство решения его главных проблем – сохранение своей власти, потому что его система строится на страхе утраты этой власти, потому что, как он считает, исходя из своих примитивных, атавистических культурных представлений, если он лишится этой власти, то он умрет ужасной смертью. Если это средство не сработает, он перейдет к другим средствам. И он уже на наших глазах к ним переходит. Он уже разворачивает террор против собственного населения, а такие феномены, как мятежи отдельные или некое подобие мятежей, они этому только способствуют.
Дэвид Саттер, как вы относитесь к предположению нашего собеседника о том, что поражение России в Украине не смертельно для Путина, и он даже может вывести войска из Украины, и угрозы применения ядерного оружия являются блефом?
Это один из возможностей. Он может выводить войска и объявить победу, и начать террор внутри России. Но если все рушится там, на фронте, и если украинцы победят, и если он, как Сергей сказал, считает, что ситуация может обернуться так, что единственный способ для него спасти собственную жизнь и спасти режим – это использовать ядерное оружие. У него нет нравственных ограничений, которые бы его остановили. Я думаю все-таки, что ситуация становится довольно опасным, потому что ситуация для Путина становится опасным. Вся проблема России – это нравственных качеств тех, которые руководят страной. Имея в виду характер этих людей, нельзя исключить какие-то крайние меры. Могут взрывать атомную станцию, я думаю, они уже взрывали плотину, Каховка. Сам факт, что война уже стоила, может быть, 40 тысяч жизни русских солдатов, если не больше, уже не считая украинцев, Путина – это ходящая катастрофа. Власть из-за Ельцина, из-за коррупции 90-х годов попала в руки человека, который ни в коем случае не должен это иметь. Особенно, когда речь идет о ядерной стране.
Сергей Ерофеев, я хочу вернуться к вопросу, от ответа, на который вы увернулись. Как все-таки приходит конец мафиозной власти? Что об этом говорит наука?
Юрий, это очень хороший вопрос, потому что он приводит нас к мысли, что до сих пор на Западе нет понимания природы этой власти, понимания путинской системы. Только понимая ее природу, можно строить какие-то планы по элиминации этой системы. Я не покупаю ту теорию, что Путин совершенно иррационально ввязался в эту войну. Да, он, конечно, аморальный тип, и Дэвид тут прав, но вместе с тем он рациональный террорист. Рациональный террорист прекрасно понимает, что применение ядерного оружия не принесет ему никаких выгод на поле боя, а наоборот ускорит его конец. Сам через такой шаг он себя загонять, скорее всего, не будет в тот самый угол, где встает вопрос жизни и смерти, и встает вопрос, что делать крысе, кидаться ли в самоубийственном прыжке на своих преследователей или нет. Я полагаю, что с Путиным можно справиться только, если полностью игнорировать его так называемое управление впечатлением, когда он надувает щеки, строит из себя великого и ужасного, а на Западе многие лидеры, к сожалению, потакают построению образа великого и ужасного Гудвина Путина. Он вовсе не такой. Он самый обычный мафиоза, который остался в душе шестеркой, но оказался в позиции главного пахана. Понимая это и понимая то, что, исходя из своей культуры, мафиозной и рациональной, он не пойдет на реально опасную эскалацию, я веду речь о том, что надо всячески стремиться к политическому концу Путина, и не случайно Джозеф Байден проговорился об этом, выступая весной 22 года в Варшаве. Боже мой, этот человек не может оставаться у власти. После чего Госдеп стал извиняться и объяснять, что это не совсем то, что имел в виду американский президент. На самом деле это и должно быть главным. Другое дело вопрос, как технически это все осмыслить и претворить в жизнь. Видимо, я могу предполагать, что серьезные победы Украины на поле боя и вытеснение Путина из Украины могут способствовать оптимизации мышления лидеров западного мира. И они не остановятся на этом, а начнут предъявлять Путину требования. Путин на это, скорее всего, не пойдет, но те, которые, любой человек, который придет ему на смену, перед ним должно быть поставлено условие, что вы не только сейчас будете платить репарации Украине, но и должны будете обеспечить свободные выборы в России.
Дэвид, как вы считаете, может Запад, и, кстати, должны ли западные страны США сыграть какую-то роль в усилиях по демонтажу режима Владимира Путина? До сих пор они всячески подчеркивали, что они не замахиваются на режим Путина.
Если будут переговоры, Запад будет участвовать косвенно или напрямую в этих переговорах. Но все-таки я думаю, что их роль будет не самый главный, будет второстепенный, потому что Путин будет обязан договориться с Украиной, с украинцами. По поводу свободных выборов в России, мы знаем, что это значит свободные выборы. Мы видели, как они в 2000 году были свободные выборы после того, когда они взрывали домов. Поэтому я не думаю, что Запад будет этим заниматься. Самое главное, чтобы война прекратилась, что выводили русских войск. Естественно, потом, что будет с русским режимом, что будет с Путиным, это дело русских. Я просто практически исключаю идею, что Запад имеет достаточно знания, сил и твердости на это влиять.
Сергей Ерофеев, возвращаясь к вопросу, с которого мы начали наш разговор. Мы начали его с вопроса о том, истекает ли срок режима Путина. И, как мне кажется, ответа на него мы так и не сформулировали.
Слово «истекает» не означает «истек». Он может истекать какое-то время. Это может длиться не очень долго, это может длиться дольше. Но все зависит от, опять же повторю, от целого комплекса факторов. И я не соглашусь с Дэвидом, что Запад не должен или не может играть никакой роли в решении главной проблемы России – проблемы Путина. Победа Украины в войне – это совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить мир и процветание в Европе и во всем мире. Если не избавиться от путинского правления, мы можем только предполагать, какие угрозы нас ожидают. Я, с одной стороны, реалистично смотрю на ограниченные ресурсы Путина по нападению на Польшу или на Балтию. Я этого не ожидаю, если только не будет какой-то невообразимой поддержки со стороны Китая. Как раз наоборот, Путин бросает все ресурсы на борьбу с собственным населением. В опережающих темпах повышает бюджетные расходы на внутреннюю безопасность по сравнению с расходами на вооружение и на военных. Очень важный сигнал. Это означает, что у нас будет огромная гниющая рана в критическом регионе в глобальном масштабе. Конечно же, поражение на полях боя дальше приблизит конец Путина. И надо будет всячески содействовать дальнейшему ослаблению Путина. И в первую очередь сотрудничать с россиянами, которые сейчас борются с Путиным, кстати, по обе стороны границы.
А каковы шансы, что на смену Путину придет еще кто-то похуже, похлеще, из той же мафиозной группировки?
Я уверен в том, что после Путина моментально, радикально станет лучше, кто бы ни оказался на его месте, либерал или ястреб, скорее всего, побежит на помощь не к Китаю, а к Западу, для того, чтобы решить главные вопросы прекращения войны и улучшения благосостояния российского населения.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Путинская система рушится. Моими собеседниками сегодня были публицист Дэвид Саттер и социолог Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на TuneIn, на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.
Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.